Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о достижении счастья, о преодолении гнева и о том, как такие, казалось бы, эмоциональные, психологические аспекты жизни личности связаны с духовной проблематикой. Одухотворение человека. Так называется одна из глав книги пастора XX века архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Вот что, в частности, пишет отец Виктор. Цитирую. «Человек должен стремиться развить в себе духовную способность предстоять пред Богом и вмещать в себя другого человека. Христианская духовность отличается именно тем, что она не бежит от мира сего, а наоборот, принимает этот мир как поле своего служения. Служение в любви». Конец цитаты. Как видно, снова та же мысль. Человек живет среди других людей. Человеку нужен человек, как говорит герой фильма «Солярис». Но чтобы отношения с другими людьми могли быть мирными и гармоничными, человеку нужен Бог. Вертикаль и горизонталь не существуют отдельно друг от друга. Они образуют крест, смысл христианской жизни. К таким размышлениям обращает нас архимандрит Виктор Мамонтов. Давайте послушаем аудиоверсию его книги «Таинство жизни», фрагмент главы «Одухотворение человека».
С Аристотеля идет определение человека как политического животного, то есть животного, которое способно определенным образом вести себя в полисе, в обществе или государстве. У меня был разговор с человеком, который закончил Кембриджский университет по социальной антропологии. В их школе понимание человека как социального существа доходит до некоего предела. Считается, что вне социальности вообще нет человека как такового. Человек – прямой продукт социальности. При таком подходе остается неясным, на какой основе возникает религиозный подвиг, который способен как бы идти наперекор всему социальному движению. Как может возникнуть некое художественное произведение, которое ставит под сомнение все социальные устои, которое может осмыслить все отрицательные стороны этого социального бытия? Если человек социальностью исчерпывается, то он никоим образом не способен найти, осмыслить и оценить установку, которая бы находилась не в социальности. Само понимание одухотворения требует неких пояснений и комментариев. Человек устал от обыденной жизни, от социальной плоскости. Он может увлечься медитацией, искать некую связь с потусторонним миром. Но это не будет одухотворением в христианском понимании слова. Одухотворение – это почти то же самое, что становление личности. Это способность человека предстоять Богу. Бог личен, и человек тоже должен стать личностью. Надо уметь жить в единении с Богом. О праведниках Ветхого Завета сказано, что они ходили пред Богом, то есть они не мыслили своей жизни без Бога. Они знали, что от Него они имели жизнь физическую и духовную. Они понимали, что человек не может быть самодостаточным. Они не могли сказать, что относятся к людям, которые все могут. Когда человек так скажет, надеясь на физические и какие-то еще силы, он отпадает от Бога, отключается от Бога. Человек без Бога – это как электрический чайник, который забыли включить в сеть. Он сам не вскипит. Человек должен стремиться развить в себе духовную способность предстоять пред Богом и вмещать в себя другого человека. Потому что христианская жизнь не есть только восхождение. она есть и нисхождение. Что отличает христианское понимание духовности? Можно ли сказать, что духовная личность – это личность, которая выше мира сего, выше тех проблем, неурядиц, столкновений, которые происходят в этой жизни? Христианская духовность отличается именно тем, что она не бежит от мира сего, а наоборот, принимает этот мир как поле своего служения, служения в любви. В Священном Писании есть примечательное место. Апостолы побывали на Фавуре и видели преображение Иисуса Христа. Они говорят: «Хорошо нам здесь быть». Они хотят остаться в горнем мире. Звучит голос Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Еще недостаточно следовать за Христом на Фавор. Надо, чтобы между тобой и Христом был человек, ближний. Потому что жизнь – это служение. Жить для себя – это самоубийство, тупик. Иисус Христос ведет апостолов с горы Фаворской вниз, где они встречают страдания мира сего. Приходит отец с бесноватым отроком. И сразу после опыта преображения, соприкосновения с горним миром, апостолы обязаны столкнуться с миром страждущим, миром, который во зле лежит. В этом рассказе имеется прообраз, подобие того, как совершается христианская жизнь. С одной стороны, мы участвуем в Евхаристии. Протоиерей Александр Шмеман это таинство называет таинством восхождения, то есть нашего приобщения к Царству Небесному, к миру уже преображенному. Но остаться на Фаворе, как хотели этого апостолы, невозможно, пока мы принадлежим человеческой истории. Быть на Фаворе – это эсхатологическое состояние, та полнота жизни, которая будет дарована человеку в конце времен. После того, как мы уходим с Евхаристии, мы идем в мир, не просто пребывать там. Мы идем в мир для служения Ему, как нас призывает Господь. Страдающих людей надо увидеть и надо помочь. Христианин должен быть таким человеком, который видит не только Бога, но видит и ближнего. Если он любит только Бога, это ущербное положение. Нужно совмещать в себе любовь к Богу с любовью к ближнему, потому что ближний нуждается в нашей помощи. Когда мы истинно живем, мы оживляем человека, которому было плохо, было трудно. Он, может быть, страдал от одиночества, и мы стали богаче, и ему стало лучше. В мире умножилась любовь, то есть умножилась жизнь. Обычно люди говорят: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Эту формулу испанский мыслитель Мигель де Унамуно преобразил в более конкретную, говоря: «Я человек, и ни один человек мне не чужд». Это именно христианское отношение. В каждом человеке есть образ Божий. За каждого человека, сколь бы он ни был удален от нашего мышления, понимания, образа мыслей, за каждого Христос умирал на кресте, потому каждый человек достоин внимания, достоин любви. В этом заключается смысл определения, что наша церковь не только апостольская, но и соборная. Она призвана собирать очень разных, иногда противоречивых людей. Объединяется это противоречие не упразднением чего-то лишнего, а именно Духом Святым. Дух Святой объединяет людей. Любить человечество, но ненавидеть человека – это не духовное состояние. Человеческое сердце может быть расширено до тех пределов, что вместит весь мир, но не как абстрактную идею. Человек, углубляясь в свое сердце, входя в себя, находит, что он сокровенными нитями связан со всем бытием, то есть он все бытие может вместить как свое собственное бытие, не растворяясь в нем, но сохраняя свою личность. Я думаю, что одухотворенность – это именно способность быть открытым, и привносить смысл в бессмысленную жизнь. Потому что социальная жизнь как таковая, все ее устои, отношения, даже все законы в себе смысла не имеют. Любая социальная форма, социальное бытие должно быть осмыслено, потому что смысл находится в этом случае как бы вне формы. Например, создание коммунистической утопии. В чем смысл? Смысл в том, чтобы устроить некое всеобщее блаженство людей на Земле. То же самое относится к западному миру, все социальные реформы которого проводятся во благо человеческой личности, чтобы она стала основной ценностью. Однако установление законом ценности личности не может наполнить эту личность смыслом, потому что смысл находится вне бытия мира сего. Он всегда обретается только в общении человека с Богом. А духотворение – это наполнение жизни смыслом. Жизнь для себя разрушительна. Как творчество не может быть только для себя, так и жизнь для себя не может иметь никакого смысла. Смысл всегда в служении.
Это была аудиоверсия книги архимандрита Виктора Мамонтова «Таинство жизни». Фрагмент главы о духотворении человека. И, наконец, в нашем разговоре о преодолении гнева и достижении любви уместно поставить вопрос, а где же черпать силы? Конечно, самый общий ответ, и он прозвучал, черпать силы в Боге. Ну а на практике? Что делать лично мне после того, как эта программа закончится, чтобы хотя бы попытаться следовать тому, что услышал я сегодня от духовно-опытных пастырей? Один из возможных ответов – это Евангелие. Так говорит митрополит Антоний Сурожский. Он обращает внимание, что люди церковные иногда слишком привыкли ежедневно слышать и читать Евангелие, и то и дело могут обнаруживать в себе недостаток чувства остроты переживания Евангелия. А люди нецерковные, возможно, просто привыкли видеть в Евангелии только книгу. Священную, но только книгу. Что же делать? Ответ митрополита Антония, скорее всего, в том, чтобы, продолжая обращаться к Евангелию ежедневно, вспоминать и видеть в нем именно благую весть. Весть, то есть новость, что-то шокирующее, меняющее привычный ход вещей, и при этом новость радостную, дающую надежду и утешение. И это, на мой взгляд, имеет прямое отношение к нашему разговору о достижении счастья, о преодолении гнева и о мире с ближними. Итак, послушаем аудиоверсию сборника текстов митрополита Антония Сурожского «Труды», главу «Благая весть».
Каждую неделю мы слышим в церкви чтение Евангелия. И так из года в год, в течение всей нашей жизни. И кроме того, люди верующие вчитываются в Евангелие изо дня в день. И как страшно, как грустно думать, что мы так привыкаем к чтению евангельскому и к святым возрождающим словам, которые Бог произносит для нас. Как страшно и грустно, что мы так привыкаем. И слово «Евангелие» означает для нас только название книги, но не возбуждает в нас того восторга, того умиления, которое это слово, произносимое Иоанном Крестителем, повторяемое учениками Спасителя Христа, возбуждало в душах людей. Ибо слово «Евангелие» на русском языке действительно означает только книгу, в которой содержится рассказ о жизни, о чудесах Спасителя и его учении. Но на греческом языке это слово значит «благая весть», нечто совершенно заново провозглашаемое, новизна чего настолько дивна, что можно сказать об этой вести, что она благая. А слово «благой» употребляется в Евангелии так трепетно. Ведь вы помните, как человек подошел ко Христу и ему сказал: «Учитель благий, что сотворю, чтобы иметь вечную жизнь?» И Спаситель ему ответил: «Почему ты называешь меня благим? Благ только Бог». Если мы говорим об этой вести евангельской, что она действительно благая весть, то она должна обозначать для нас совершенную новизну жизни – ту новизну, которую только Бог может нам сообщить. О чем же эта весть? Что в ней такое не только новое, но дивное? Весть о том, что Бог, который для всех народов земли и даже для еврейского народа был тем, кого пророк называет «Бог вдали», то есть Бог страшный, Бог такой великий, что к Нему подойти нельзя. Бог, о котором пророки и подвижники говорили «Горе мне, я видел Бога, мне остается только умереть». Что этот Бог перестал быть Богом издалека – и стал нам так неописуемо, так неизмеримо близок. Он стал человеком. Во всем он уподобился нам. Он носил плоть нашу. Его душа была подобна всякой человеческой душе. Он имел человеческий ум и человеческое сердце и волю человеческую. Но сверх того он был живой Бог, ставший человеком. И этим он открыл перед нами две тайны, такие, о которых никто подумать не мог бы. Никто не посмел бы подумать, что Бог непостижимый, святой, Бог, который является самой тайной бытия, может стать человеком, подобным нам. Этот Бог, который вызывал трепет в людях, теперь вызывает в нас ласковую благодарность. Он Сын Человеческий, не переставая быть Сыном Божиим. И второе, что открывается нам в воплощении Слова Божия, это то, что человек настолько велик, настолько глубок, что способен соединиться с Богом и не быть уничтожен сам божественным огнем, и способен соединиться с Богом без того, чтобы божество было в чем бы то ни было умалено. Образ этого соединения мы находим в Ветхом Завете, в образе неопалимой купины, того куста, который горел божественным огнем, но не сгорал, потому что божественный огонь превращает все, к чему касается, в пламя, но не испепеляет. Божественный огонь уничтожает только зло, грех, то, чего на самом деле нет. А все, что только может иметь бытие, он возводит в такое величие, которое описывает нам апостол Петр, когда говорит, что мы призваны стать причастниками божественной природы. И еще одно нам раскрывается в Евангелии. Еще одна благая, непостижимо благая, непостижимо великая весть. Бог так нас возлюбил, что Он стал одним из нас, для того, чтобы с нами вместе понести всю человеческую тварную судьбу и все страшные последствия человеческого греха, происшедшие через отпадение от Него, Творца нашего. Это Бог, которого мы можем не только любить, не только трепетать перед Ним, но Бог, которого мы можем почитать и, говоря человеческим языком, уважать, потому что Он на Себя взял всю ответственность за свой первичный акт сотворения человека и за страшный, поистине страшный, но тоже дивный дар свободы. Без свободы была бы невозможна любовь, потому что любовь – это совершенство свободы. Без любви мы были бы только предметами, но не могли бы ответить на Божию любовь любовью, которую мы можем Ему дать или в которой можем отказать. Как дивно думать, что таков Бог. Он все на Себя берет, что произошло от Его решения нас создать. Все последствия нашего греха Он берет на Себя и в Себе все побеждает. И нам дает свободу быть чадами Божиими, приобщиться Его божественной природе, стать Его детьми. Вот в чем благовестие, вот то новое, никогда не слыханное, никогда не грезившееся, что является не мировоззрением, не мечтой, а дивной, спасительной, преображающей реальностью. Когда будем читать Евангелие, вспомним слова Христа Спасителя: «Я делаю все новым». И действительно, весь мир стал новым, потому что нет ничего созданного, что в нем не может узнать себя, преображенным и обоженным.
Это была аудиоверсия сборника текстов митрополита Антония Сурожского «Труды», глава «Благая весть». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».